Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии журналиста Леонида Млечина. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте, Танечка.
Вы прогуливали две недели, за это время очень много случилось. Ну, в общей сложности
одну
вас тоже не было. Две?
Ну, одно. Свидание
не
пропустил
спорьте,
только...
Не спорьте, пожалуйста,
свидание ведущим. Только одно пропустил.
Не спорьте со мной. Давайте начнем с модернизационных новостей. Тут у нас заседала комиссия по модернизации. Чтобы вы знали, что они не просто так там сидят, а какие-то конкретные вещи предлагают. Вот Дмитрий Медведев поддержал сегодня идею об использовании универсальной электронной карты гражданина для упрощения регистрации при перемещении по территории страны. Будет такая пластиковая карточка, куда можно будет, может быть, ее совместят с водительскими правами. Там будет личная информация, это и банковская карта, и в метро можно будет по ней сходить, в общем, куда угодно. Вы такую идею поддерживаете?
Немножко колеблюсь. Я видел, на самом деле, я был в кабинете у своего начальника, и там было включено Вести 24, как раз шла в прямом эфире трансляция заседания комиссии по модернизации. Я в некотором смущении. С одной стороны, чем меньше документов, тем лучше, потому что у нас куда ни кинь, вообще надо с паспортом приходить, хотя неуместно совсем. И возможность как-то быстро к чему-то обратиться и что-то сделать мне нравится. Мне не нравится то, что в эту карточку хотят завести все сведения обо мне. Потому что я прекрасно понимаю, что в нашем обществе эти сведения сразу же станут известны любому, кто захочет их узнать. Не думаю, что людям это будет на пользу, потому что это открывает какие-то широчайшие возможности для всяких махинаций и так далее. Ну, плюс некоторые вещи, которые вообще не надо широко знать. Вот это, пожалуй, главное, что меня волнует.
Ну, а в каком бы виде вы согласились, да, возможно ли тут какой-то компромисс для вас?
Я думаю, что, во-первых, мне надо спешить, вот я бы не стал бы спешить. Во-вторых, я хотел бы, что...
Сроки
как...
уже указали,
да,
до 2014
да,
года.
Да, я знаю, да.
И даже уже сумма 150-170 миллиардов рублей.
Ну, вот я бы не стал бы спешить, и я бы хотел бы, чтобы какая-нибудь независимая комиссия проверила бы, что можно сделать для того, чтобы исключить возможность попадания сведений нежелательных. Ну, предположим, там есть идея, что, скажем, и даже какая-то больничная информация состояние здоровья. Но мало ли какими недугами люди страдают. И вот внезапно там твой начальник вдруг получает возможность заглянуть, условно говоря, в твою медицинскую карту. Это не годится. Я вам должен сказать, что в советские времена, скажем, такой возможности не было. И даже когда проводились кадровые назначения, даже, скажем, высокопоставленных чиновников в высокой номенклатуре, они не имели возможности заглянуть в карту медицинскую и проверить. Это очень важно. Это такая проблема. Я очень хорошо...
То есть в советские времена вот эти вот личные данные были защищены гораздо лучше, чем сейчас?
То есть нет никакой возможности. Не было тогда, может быть, такого сильного...
Это иллюзии большого брата, это всего лишь иллюзия?
Нет, контроль был другого типа. Но вот этого не было действительно, и никогда не обращались, ну, скажем, вот в четвертом управлении обслуживались все высокопоставленные чиновники. Когда кого-то из них продвигали на какую-то должность, не могло быть и речи о том, чтобы какой-то кадровый орган обратился к четвертому правительству, сказал, а чем у нас болеет? А не болеет ли он чем-то таким, что может повредить назначение? Это было исключено и невозможно. А вот теперь такая возможность появится. Я не думаю, что очень многим людям хотелось, повторяю еще раз, чтобы начальник или коллеги знали о тех заболеваниях, которые они страдают. Но это, думаю, что я привел только один пример того, чего следовало бы избежать. Это серьезное дело. Видите, а у нас такая система, которая стопроцентно предполагает возможность вторжения в эти базы данных. Ну, мы видим, боже мой, ничего невозможно утаить. Это важный вопрос.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Не забывайте, что у нас идет трансляция на сайте, причем теперь с 4 камер. И посмотреть это можно на всевозможных айфонах, айпэдах. Может быть, кстати, наш сейчас смотрит президент, у него ведь есть айпэд, андроидах и прочих гаджетах. Ну и, конечно, смс плюс 7985-970-45-45. Вот уже пишет нам Алена, надоели услуги без конца навязываемые государством. Алена, какие услуги вам еще навязывает государство? Вот как-то я почему-то не замечаю, чтобы мне кто-то что-то навязывал.
Ну, в принципе, тут я понимаю нашу слушательницу. Вообще говоря, мне надо спросить, хочу ли я, чтобы поступила в действие такая карта или
нет. Никогда. Хотите ли вы?
Никогда на протяжении всей моей жизни, хотя мне уже 6-10. Это правильный вопрос. Введение такого вот рода документа, конечно, должно было бы решаться не на заседании комиссии. Комиссия должна предложить, а в парламенте, если бы он у нас существовал.
Давайте про Ливию поговорим, потому что у нас в эфире вы еще не успели прокомментировать ситуацию, а между тем очень бурно все развивается в Ливии, и Каддафи, судя по всему, остается, ну, если не в одиночестве, то сторонников у него с каждым днем становится все меньше. Ну и сегодня.
Надоело он очень сильно за 42 года, конечно.
Что, как вы думаете, как все закончится? Насколько кроваво? Потому что понятно, что Каддафи пойдет до конца.
Там и сейчас льется кровь, там достаточное количество убитых.
Да, но может стать еще больше.
Может быть, больше. Ну, явно станет больше, потому что он продолжает сопротивляться, но также очевидно, что повстанцы наберут верх, потому что он просто очень надоел. И, видимо, поскольку он ведь такой, знаете, он начинал-то как уличный хулиган, а заканчивает уже как клоун. Если после 5 лет властитель единолично теряет контроль, ощущение реальности, то за 42 года он, конечно, утратил абсолютный контакт с реальностью. Но кто видел его на экранах телевизора, видит, что просто какой-то клоун. И можно себе представить, как от него устали даже его собственные подчиненные. Просто надоел уже безумно. И там, я думаю, нет никаких сильных структур, которые хотели бы его сохранить. В частности, там ведь нету такой структуры, как армия. Он-то делал это потому, что сам в 69-м году пришел к власти в результате военного переворота и не хотел, чтобы кто-нибудь другой последовал его пример. Поэтому очень раздробленные вооруженные силы, как касты мощные, как мощные организации, их там нет, военных. Поэтому там частично они переходят на сторону восставших и думают, что через какое-то время они возьмут верх. Во всяком случае, восставшие контролируют сейчас примерно 80% ливийской нефти. Они уже занимаются отправкой танкеров. Отправили вчера, по-моему, 2 танкера. И деньги за ливийскую нефть уже больше не поступают в ливийскую национальную компанию, а, видимо, начнут поступать этим людям. Как только они получат большие деньги, от нефтяные деньги, то... А нефтяные деньги очень большие. Дело в том, что Ливия, хотя производит, по-моему, дает 2 или 3% всей добычи нефти, но у нее очень хорошая нефть, лучшая нефть. Это та нефть, которая нужна для производства авиационного керосина. Ее заменить нечем. Саудовская Аравия наращивает объем. Но у нее плохая нефть, ее надо очищать. Не везде есть честные возможности. В Соединенных Штатах есть, в Европе нет. Европа очень зависит от этой замечательной ливийской нефти. Если еще немножко продлится, билеты на цена на авиабилеты подскочит очень сильно.
Ну, понятно, что рано или поздно это закончится. Речь идет о нескольких днях, неделях, месяцах. И главное, сколько людей еще погибнет, потому что очень много оружия из той и с другой стороны.
Ну, никто не знает, сколько будет продолжаться. Видите, мы имеем дело с событиями, не предугадать которые, не предсказать, не оценить их исход невозможно. Вот сейчас даже опубликована одна работа американских ученых, которые пытаются выстроить модель, которая помогала бы предсказывать такого рода революции. Вот они там несколько условий такой революции и так далее. Мне достаточно смешно читать, потому что мы почти за 100 лет не сумели сформировать формулу, объясняющую, почему в России случилась февральская революция. Ну, почти 100 лет уже этой революции.
А мы все еще не можем. Можно уложить в формулу?
Нет, конечно, совершенно верно. Поэтому я говорю, что никто не может предсказывать. Невозможно было предсказать эти революции, которые происходят сейчас в арабском мире. Невозможно понять, почему это все случилось. Слишком много превходящих объективных и субъективных факторов.
Ну, смотрите, с одной стороны, вы говорите, что невозможно предсказать. С другой стороны, вы сами же говорите, что очевидно, что Каддафи всем надоел, и он все заканчивается.
Это не мешало ему сидеть 40 лет, и мог бы сидеть еще сколько-то. Но раз уж это началось, то этот фактор, что он надоел, имеет очень важен, конечно.
В связи с вашими словами о том, что революция не укладывается ни в какую формулу, стоит ли серьезно относиться к публикации Wall Street Journal так называемый индекс революционности, список стран, где в скором времени возможны массовые акции насильственной смены власти.
Нет, нет, я говорю, что все эти работы у меня вот вызывают, конечно, такой легкий смех, потому что никто не мог предсказать. Наоборот, последние годы обсуждался вопрос о том, как во всех этих странах будет осуществляться переход власти сыновьям. И в Египте, и в Ливии, так же, как это произошло в Сирии, и в Иордании, и прикидывали, кто именно из сыновей, как изменится политика и так далее. Все были уверены, что это достаточно стабильный режим. Видите, они рушатся просто в дни. В Ливии задержалось немножко, потому что этот человек, я повторяю, он не в себе, вообще говоря, давным-давно, просто сумасшедший. Каддафи, на самом деле, просто сумасшедший. Это уличный хулиган с палатками, убийца.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Я бы просила вас прокомментировать слова российского министра иностранных дел. Сегодня буквально получили мы интервью нашей радиостанции. Главному редактору Сергей Лавров дал небольшое интервью. В частности, прокомментировал отношения с США. Прокомментировал такими словами. Оценивает их глава МИДа как, цитирую, «два шага вперед, один шаг назад». С одной стороны, отношения с администрацией Барака Обамы развиваются позитивно, говорит Лавров. С другой, в Москве вызывают недоумение заявление США о принадлежности Курильских островов Японии. Тут вот объясните, как все-таки вот эти шаги назад, они больше с нашей стороны или со стороны Америки?
Ну, во-первых, это позитивная формула. Два шага вперед больше, чем шаг назад. Я думаю, что некоторое время назад формула звучала бы по-ленински. Два шага назад и один шаг вперед. Кроме того, ничего нового в заявлении Соединенных Штатов нет. Соединенные Штаты никогда, повторяю еще раз, никогда не признавали границу между нашей страной и Японией, проведенный так, его провел президент Верховного Совета СССР в 1946 году. То есть принадлежность четырех островов, на которые претендует Япония, к Японии в Соединенных Штатах никогда не ставилось под сомнение. На географических картах, на которые печатаются на территории Соединенных Штатов, так же, как на территории многих других государств, эти острова окрашиваются в японские цвета. Эта позиция, она такая давным-давно, ничего нового в этом нет. И думаю, что министру Лаврову, его подчиненные из японского департамента могли бы доложить, они это знают. Вот. Что касается отношений с Соединенными Штатами, то отношение Соединенных Штатов к России является реактивным. Они реагируют на то, что у нас происходит, и все. Но позиции Соединенных Штатов на самом деле достаточно понятны, просты, сформулированы, вербализированы и очевидны. А наши позиции постоянно меняются в зависимости от разных ситуаций, в том субъективного свойства. У нас очень субъективная внешняя политика. Всегда было такое. И сейчас это очень ощущается. В зависимости от личных ощущений людей, которые в данный момент определяют внешнюю политику. Вот им что-то не нравится лично, отношения ухудшаются. Им нравится, отношения тут же улучшаются. И одни и те же объяснения тому и другому.
Но со стороны Америки как-то вот говорит, что ну, он просто реагирует на то, что происходит в России. Учитывая вот эти метания российской внешней политики, стоит ли идти хоть на небольшое, но сближение? Или нужно чуть-чуть вот отстраняться от этих...
России или Америки?
Америки.
Американцам
Америки.
Давать совет не надо, они в этом не нуждаются. В Соединенных Штатах существует достаточное количество специалистов по России, высокого класса, которые с утра до вечера...
Которые не могут правильно написать слово «перезагрузка».
Ну, это разное.
Знаем мы этих специалистов американских, знаем.
Вы знаете, я как человек, много лет читавший работы в толковом зале советологом, должен сказать, что среди них есть замечательные знатоки России. Есть работы американских историков, которые на голову выше работы отечественных. И столько по нашей истории. Вот лучшая работа, к сожалению. В том смысле, что лучшие работы по истории революции принадлежат американским ученым, например. Вот. То есть эти люди с утра до вечера изучают нашу страну и достаточно ясно и дают рекомендации своему правительству. Тут никаких сомнений нет. У нас это отсутствует напрочь. У нас отсутствуют вот эти вот интеллектуальные центры. Или они находятся в таком заглушенном состоянии, или к ним не прислушиваются. Поэтому внешняя политика у нас формируется, еще раз говорю, под настроение.
Знаете, сейчас сразу вспоминается, когда вы говорите о людях, которые прекрасно знают, что происходит с Россией в России и дают свои советы Госдепартаменту, сразу вспоминаются публикации WikiLeaks, вот эти вот переписки дипломатические, Бэтмены и Робины и прочие сравнения.
Знаете, я, может быть, мало читал. То, что я видел, вполне адекватным представлением о том, что здесь происходит. Очень спокойно. Ну, кстати говоря, я даже написал тогда заметку, что, то есть, говорит, Вашингтонский обком. Совершенно видно, что, полное отсутствие того, что предполагалось. То есть, какие-то советы, рекомендации, давление на нашу жизнь. Все это отсутствие. Просто как зеркало. Американские дипломаты фиксируют то, что здесь происходит. Мне показалось вполне здравомыслящим.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Давайте продолжим тему, которую начинали с Ксенией Басилашвили в прошлом эфире. Речь тогда шла об интервью Натальи Васильевой, помощницы судьи Данилкина. За те две недели сначала был такой некий перерыв, все замолчали, никто ничего не говорил. И вот буквально на днях заговорил, наконец-то, сам судья Данилкин. Сначала в программе «Человек и закон» вышло небольшое интервью, где он сказал, что сам писал приговор, и нести ответственность за этот приговор будет до конца своих дней. И сегодня в газете «Коммерсант» опубликовано интервью с Виктором Данилкиным. В очередной раз он заявил, что приговор писал сам, а слова Васильевой безосновательны и не более чем клевета. Вот такой вот последовал ответ, причем сразу два интервью подряд. Вы на такое развитие событий рассчитываете?
Нет, я, честно говоря, даже в растерянности. Потому что, когда это произошло, сразу возникло, появилось три версии. Первая стоит в том, что это инспирировано командой Ходорковского, чем приписывался материальный фактор. Второй, более такие изощренные люди говорят, что это, наоборот, та сторона, потому что там чекистская специально это делают, что потом, когда это будет разоблачено, станет ясно, что приговор справедливый. И третий вариант, который мне казался более достоверным, что эта милая женщина говорила то, что она на самом деле думает. Но я был уверен, что такое заявление о совершенном правонарушении, мягко говоря, это, в принципе, это сообщение о совершенном правонарушении.
Ну вот, подождите, автоматически. Это неправомерно вынесенный под давлением приговор.
Конечно. А как же? Это нарушение законодательства. Что-то более серьезное. Ну, я говорю, я мягко говорю, совершенно правонарушение. Хорошо. Автоматически требует проверки, возбуждения уголовного дела, до следственной проверки.
По-моему, правильно. Ничего такого мы не получили.
Ничего такого не происходит. Значит, давайте посмотрим дальше, что произошло. Адвокаты Ходорковского явно были растеряны. Из этого следовало, что, конечно, они к этому делу отношения никакого не имеют. Насчет острой, что это с другой стороны такая хитроумная идея, тоже никакой реализации эта версия не имеет. Значит, мы самое очевидное, что эта женщина сочла необходимо сказать то, что она по этому поводу думает. И никакой реакции. И это только подтверждает ее правоту. Потому что, я повторяю еще раз, слушай, обязательным образом должна была быть проведена доследственная проверка, должна была быть, имело это место или нет. И если да, то надо было ждать уголовное дело или еще что-то менять.
Зато есть интервью у Виктора Данилкина.
Оно крайне интересно, но не имеет никакого отношения к делу. Он свои показания должен был бы дать там, комиссии, следователю. Тут я не разбираюсь. Комиссия, которая должна была, там, коллегия судей, в Верховном суде, я не знаю, где должно это разбираться. Нам рассказывать это ничего не надо. Это сейчас должно было бы разбираться официальным путем. А нам должны были бы сообщить. Итак, что из этого выяснилось? И то, что это не происходит, в моих глазах свидетельство того, что, видимо, так это и было.
А может быть, ждут кассации, не хотят вот это вот все разворошить и до кассации?
Одно не имеет никакого отношения к другому. Если ты видишь, что грабит ларек, то не надо ждать, пока этот человек с украденными пряниками пойдет и продавать на рынок их. Грабит ларек, надо вызывать милицию, человек задержит и выяснять, ты украл или не ты украл. Чего ждать-то?
Как вы думаете, какое это будет иметь продолжение? Или вот это будет обмен интервью? Ну вот Наталья Васильева на днях еще прошла проверку на детекторе лжи. Данилкин двумя интервью пока что ограничился. Не знаю, может быть, в ближайшее время мы получим еще пару его интервью. Все вот так вот на словах это все и закончится?
Судя по всему, да. Не проверка на детекторе лжи, проведенная общественным образом, не интервью частное на суде Данилкина средства массовой информации к делу не относится. И, судя по всему, ничего не произойдет. И это как раз, повторяю еще раз, на мой взгляд, будет свидетельство о том, что так это и было.
А вы надеялись на то, что будет такой вот взрыв?
Нет.
Скандал?
Нет, на взрыв я не рассчитывал, но есть определенные процедуры. Повторяю еще раз, кого-то там грабят, то надо вызывать милиционера. Если он, когда видишь, кого-то грабят, он должен действовать по закону. Если он не действует по закону, значит, или он ни на что не годится, либо у нас вообще закон не действует. Может быть, и то, и другое, кстати говоря.
Да что вы.
Да, по-моему, так чаще всего происходит. Вот так.
Какие-то страшные вещи вы рассказываете, не хочу я в них верить. А, кстати, вот Михаил Горбачев в эфире Первого канала в авторской программе Владимира Познера высказался о том, что Михаила Ходорковского следовало бы отпустить на свободу.
Я думаю, что Михаил Сергеевич иногда говорил вещи, с которыми мы не соглашались. Но я, например, свое отношение к Горбачеву пересмотрел, соглашаюсь уже многие годы с тем, что он говорит. Сейчас вы еще раз подтвердили, что оценки Михаила Сергеевича адекватны. Кстати говоря, наперед поздравлять нехорошо, но на этой неделе у него будет на юбилей.
Обязательно, я думаю, что появится возможность.
Да, что такая возможность у всех представится. У нас представится, в том смысле, мы сняли про него фильм, и завтра вечером покажем на канале этого центра.
Посмотрим обязательно. Михаил Сергеевич, кроме того, в этом же эфире критиковал Владимира Путина и высказал сомнение в том, что премьер сможет отказаться от авторитарного способа управления страной. С этим тоже согласитесь?
Вы знаете, тут вот такая штука. Никакая другая модель управления обществом у нас не приживается. И самим обществом отторгается. И что здесь впереди? Яйцо или курица, я не знаю. То ли потому, что власть не дает возможность людям привыкнуть к демократии, свободе, сформировать в себе эту способность и желание и умение жить при демократии. То ли люди изначально не хотят этого делать, я не знаю. Но вот всякие исторические изыскания, они показывают, что ненадолгое отступление от демократии очень быстро завершается. Ведь как раз
От авторитаризма.
Отступление, да.
Авторитаризма
в пользу демократии очень быстро заканчивается. Ведь, например, Михаил Сергеевич был совершен огромный рывок вперед. Но сколько коротким он оказался.
Мы сейчас продолжим обязательно эту тему. Никуда не уходите. Особое мнение продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Леонид Млечин. Исходя из того, что вы до перерыва успели сказать, получается, что Владимир Путин-то, он, в общем-то, и ни при чем, а жертва обстоятельств всего лишь. И это у нас страна такая, склонная к авторитарному режиму.
Нет, а я говорю, что у меня нет ответа. Вот страна такая, народ такой, или властители все время попадаются. Но размышления над судьбами Родины на самом деле не радуют, действительно. Потому что всякая попытка раскрепоститься, раскрыться, дать возможность людям обрести способность самим свою судьбу решать, они всегда очень короткие и очень быстро от них отказываются. Причем при массовом, тотальном практически одобрении. Это правда.
Смотрите, тут в догонку к теме Ливии наша слушательница, я так понимаю, по имени Феня, спрашивает, а будут ли судить Каддафи? Вот это же тоже очень интересный вопрос.
Это будет зависеть от развития событий. Могут там пристрелить или повесить. Вот в Ираке, например, всегда убивали властителей. Это особо жесткая страна. В Ливии тоже достаточно жесткое. Дело в том, что судьба Ливии, созданная, в общем, не так давно, достаточно трагична. За годы итальянской оккупации там полнаселение было погублено. И она там из трех провинций сформировалась после войны. Государство с очень тяжкой такой исторической судьбой. И не случайно, что там военные перевороты, и режим Каддафи был очень жестоким. И, значит, там эти традиции жестокости очень сильно воспитывались. Египет не такой. В Египте, скажем, давали королю Фаруку, дали в 52-м году уехать спокойно на судне, а в Ливии поступили жестче, а в Ираке всякий раз просто убивали, причем самым страшным и жесточайшим образом. Хотя вот арабский мир, он кажется единым, на самом деле в каждом государстве есть свои традиции. Кроме того, Ливия очень такая племенная страна. Каддафи окружил себя людьми из своего племени, другие племена это переживают. Поэтому, может, судьба его... Я не хотел быть Кассандрой, спаси Господь, может и плохо закончится. Тем более, что, прошу прощения, уехать ему никуда не удастся, его никто не принято.
Да, все уже. Уже ему все дороги закрыты.
Да, да. Он упустил этот момент.
Тема десталинизации у нас сегодня опять на повестке дня.
Дело она том, у нас на повестке дня.
Уже всегда. На повестке долгих лет она. Михаил Федотов сегодня выступил, рассказал про проект по десталинизации, который разрабатывает Президентский совет по правам человека. Ну, в частности, этот проект изменяет, предполагает изменение дат государственных праздников. Иски в суды о признании недействительными решения о раскулачивании и создании троек НКВД. Что касается праздников, то тут Федотов, например, предлагает День милиции с 10 ноября перенести на 7 июня. В этот день в 1718 году Петр I учредил главную полицию в Петербурге. Или, например, 4 ноября предлагают сделать Днем национального примирения и памяти жертв гражданской войны, а не Днем народного единства. Ну, уже КПРФ, конечно, отреагировал, говорят, что все это провокация, авантюризм, и больше бессмыслицы в КПРФ больше не читали, в общем-то. Как считаете, вот это предложение, оно вообще имеет право на существование?
Все, что там Михаил Александрович Федотов задумал вот в рамках этой программы, называется более широко, чем десталинизация, оно все очень разумно и правильно. И то, что они тогда рассказывали на Свердловске президенту Медведеву, все это очень разумно. Беда состоит в том, что дело не только в этом механическом изменении дат или еще в чем-то, а в том, что десталинизация – это не только расчет с прошлым, а это счет настоящего. То есть отказ от определенной политики. Ведь сталинизм – это не только разговор о том, хорошо или плохо там Сталин делал, а о том, что какие методы государственного управления годятся, какие нет, какая государственная политика на пользу стране, а какая нет. Так вот, от самой политики такого типа никто отказываться не хочет. Это политика такого государственного принуждения и подавления, она же очень симпатична, в этом-то ведь все дело.
Вот то, о чем мы с вами буквально несколько минут назад
она
говорили.
Она нравится, но ужас состоит в том, что она нравится не только тем, кто подавляет, но и тем, кто является объектом подавления. Потому что это такая упрощенная модель жизни. Ты ведь снимаешь с себя ответственность всякую. Это здорово. Это очень многим нравится.
У меня возникает ощущение, что у нас страна садомазохистов.
У нас страна с невероятно трагической историей, и особенно в 20-м столетии. И думать о том, что вот эти травмы, некоторые из них были несовместимы с жизнью, прошли бесследно, невозможно. Просто невозможно. Просто не отдаем себе отчет в масштабах ущерба, нанесенного нашему народу в результате революции, гражданской войны и всего того, что последовало. Просто не отдаем себе в этом отчет. Мы все, как общество, тяжело больны, но не желаем ни лечиться, ни выздоравливать, а хотим оставаться в таком состоянии. В некоторой вот этой болезненности нам даже симпатично. Есть люди, которые любят болеть. Вот примерно такой же диагноз можно нам всем, как общество, поставить. Это так.
Это очень грустно.
Это грустно, это самое мягкое слово, Танечка, вы нашли. Это печально.
Еще я бы сказала, что это безнадежно.
Да, потому что мы не хотим лечиться. Заболеть может всякий. Но надо посмотреть себе в зеркало, поставить диагноз и за волосы себя вытаскивать. Не хотим. Потому что, повторяю еще раз, как ни странно это звучит, но эта позиция успокаивает. Такая, ну да, тебя лишили как бы прав. Но из тебя ответственность всякую сняли. Не надо же беспокоиться об этом. То есть кто-то за тебя решает и делает. Но это же проще. Мне только пайку мою, да, и все. Замечательно, я вот тут перечитывал дневники Игоря Дедкова, замечательно покойного литературного критика, одного, может быть, из лучших знатоков русской литературы. У него чудесные дневники сформулированы для себя. Я так даже не повторю хорошо, что мы вот любим кнут. Нам это надо, чтобы нас давили. А потом иногда дешевый пряник, а потом опять к кнуту. С горечью это писал, между прочим, в перестроечные годы, думая о судьбе России. Это действительно есть такое. Люди, мы готовы подчиняться. Вот пряничек, чтобы не забывали дать.
Но пытаясь сломить ситуацию, тут что, нужно начинать с себя, или это тоже, опять же, бесполезно и безнадежно?
Нет, это самое главное, я думаю, что и считают самым важным самовоспитание, самопознание, конечно, изучение собственной истории и извлечение из нее выводов, я думаю, это ключевой процесс, через который человек должен пройти. Но, опять-таки, это тяжелая работа. Обратите внимание, люди с охотой судят, с легкостью судят о том, о чем не имеют ни малейшего понятия. В частности, об истории отечественной. Я был потрясен, когда вот участвуя в одной программе, столкнулся с тем, что огромное число телевизионных зрителей поддержало или сочло возможным поддержать раскулачивание и коллективизацию, что было уничтожением русской деревни и русского крестьянина. И сочли возможным сейчас, там, через 70, сколько там лет, боюсь посчитать, 80, поддержать это. Не, то есть люди не отдают себе отчета в том, что речь шла об уничтожении миллионов людей, об уничтожении русского народа.
Учились
и
плохо.
Всего прочего.
В школе, наверное.
Дело не в том, что плохо учились. Отбито желание вникать, изучать, ощущать чужую боль. И каким-то образом что-то для себя вот извлекать. Чужая боль вообще не ощущается. Что своя туда-сюда, а чужая точно нет.
Давайте напоследок попрощаемся с милицией, потому что сегодня последний день, когда...
Не думаю, что нам удастся с ней распрощаться.
Она рядом с нами. Уже с завтрашнего дня у нас полиция. И хотя господин Нургалиев разрешил нам обращаться к полицейским просто уважительно, ни на каких господах он не настаивает. Все-таки вот для вас это какая-то новая веха в истории правоохранительных органов? Или так, галочка?
Ну, боюсь, что новая веха тут, конечно, никакой не пахнет. Думаю, что на самом деле все останется как было. Потому что самое главное, что надо было в ходе реформы сделать, то есть переосмыслить задачи, изменить полностью кадровый состав, это, конечно, никто делать не собирается. Потому что, в принципе, более-менее устраивает всех существующее положение. Как устраивает коррупция, потому что она упрощает жизнь. И на самом деле не встречает массового возмущения. А чего возмущаться? Это довольно простой, понятный способ существования в обществе. Понятный. Ты знаешь, что делать. Нельзя, но можно. А представляешь, если нельзя. Нельзя, ты ничего не можешь. Ты не можешь нарушить, а тебе надо нарушить. А вот мы привыкли нарушать, и закон для нас, в общем, ничего не значит. Вопрос в том, как его обойти. То нас это устраивает. А если существует такая тотальная коррупция, все пронизывающая, то как могут существовать правоохранительные органы? Да не часть этого всего. Мы узнаем с удивлением, что областная прокуратура, оказывается, у нас покровительство там, и горному бизнесу. Это, наверное, даже не вызывает особого удивления. Вот только что изощренность. Вот там не наркотиками занимались, а и горным бизнесом. Какие интересные люди.
Как
азартные,
Бонд.
Азартные
как
мужики, да.
Ну, то есть никакого трепета у вас нет.
Трепета
предвкушения.
Трепет я испытываю только в отношениях с женщинами, но не с милицией.
А женщины-милиционером?
Женщины-милиционером не симпатичнее, чем мужчины-милиционеры. Это правда.
Ну, я надеюсь, что в ближайшее время...
Тут что-то общее с Каддафи, которого охраняют, кстати говоря, только женщины-телохранители, кажется, теперь говорят с Украины, да.
Да это какая там была украинская медицина?
Да-да-да, это единственное, что у меня с ним
помню,
общее.
Что-то помню, я Викиликс читала. Да. Ну, все равно не буду желать я вам скорой встречи с женщинами, теперь уже полицейскими. Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Леонид Млечин. Эфир для вас провела Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.